Тина Титова. Договор на любовь. Глава первая. Холодный, сковывающий, словно оковы, ветер безжалостно растрепал мои светло-русые волосы. Холодный дождь превратил платье в мокрый мешок, не дающий свободно двигаться. Устав бороться с ненастьями, я одернула свой тонкий, насквозь промокший жакет и настойчивее постучала в дверь. Железный молоточек издал недовольный перестук, и вновь наступила тишина. «Не унывай, Валерий, ты переступишь порог этого дома, ведь от этого зависит твоя, но и не только, жизнь». Устав от ожидания под проливным дождем, я развернулась, намереваясь постучать каблуком. И в тот момент, когда нога направлялась навстречу с железной преградой, с той стороны наконец-то отворили. Не удержав равновесия, я покачнулась и спиной рухнула на пол, прямо в ноги мажордому. В голове раздался невыносимый звон, пред глазами заплясали искры. Седовласый мужчина недовольно сдвинул кустистые брови. «Благотворительные обеды подаются с черного входа», – холодно бросил он. «Я не за обедом», – уточнила сипло. «Все прочие подати также с другой стороны», и стал закрывать дверь, пытаясь меня ей вытолкнуть наружу. 4 часа тряски в почтовом дилижансе, километр пешком по проселочной дороге и хаос знает сколько времени под ледяным дождем сделали свое дело. Я озверела. Не обращая внимания на боль в голове и неприятно липнущую к телу ткань платья, я поднялась и вскинула голову. «Постойте!» закричала, выставляя вперед руку, чтобы не дать закрыть перед собой дверь. «Мне нужно видеть хозяина дома! Он знает о моем приезде!» Мажордом на мгновение остановился. Но мне хватило этого времени, чтобы протиснуться внутрь. О несчастном чемодане, оставленном на улице, подумаю потом. «Увы, мисс, но хозяина нет дома!» невозмутимо ответил мужчина. «А кто есть?» продолжила напирать я. «А что поделать? Жить-то хочется!» «Леди Джорджия Кимбл, но она не будет вас принимать». «Это мы еще посмотрим», – буркнула я. «Передайте, пожалуйста, леди Джорджии, что прибыла, как и сообщала неделю назад, леди Валерии Таранс». Мажордом ничем не выдал своего негодования. Удостоив меня коротким кивком, он отправился докладывать хозяйке. Сразу после его ухода в фойе вплыла горничная в строгом черном платье, явно, чтобы следить за мной. Ожидание затягивалось. Но сейчас мне хотя бы стало теплее. С платья на дорогой паркет натекла довольно большая лужа. Немного успокоившись и согревшись, я стала осматривать огромное помещение в бежевых и песочных тонах. А еще промелькнула мысль. На прошлой неделе я послала письмо в особняк Кимбл с предупреждением о том, что приеду. Цель своего приезда также вкратце описал, надеясь, что они и так все поймут. О том, что послание затерялось, думать не хочется. Ведь не может надо мной висеть настолько злой рок. Наконец появился мажордом. «Леди Кимбл ожидает вас в малой гостиной. Прошу проследовать за мной». Начищенный до блеска паркет сменился мягкими коврами. О том, сколько после моего шествия горничной предстоит работы, постаралась не думать. Изобразив на лице теплую, насколько это возможно, улыбку, я вошла в комнату, названную малой гостиной. Размеры помещения, отделанного также в песочных тонах, впечатляли. На стенах картины, гобелены, на полу ковры с высоким ворсом, огромные вазы с цветами и камин, занимающий половину противоположной стены. Я уже не говорю о полукруглом диване, стоящем посередине. Леди в бордовом платье с длинным рукавом, с волосами цвета спелой вишни, медленно подняла взгляд. Ее темные глаза оставались холодными, когда она с головы до ног осматривала меня. Да, я в своем зеленом, застегнутом на все пуговки платье, по сравнению с ней, мышка. «Ваша светлость!» обратился к ней мажордом. «Вот эта девушка, представившаяся леди Валерии Таранс». «Ты можешь идти, Брональд». Холод в ее голосе мог запросто заморозить воду. Присесть мне не предложили, поэтому пришлось остаться стоять на месте. Леди Кимбл, скорее всего, являющаяся какой-то старшей родственницей хозяина дома, продолжала молчать. молчать и смотреть на меня в упор холодным, немигающим взором. Сглотнув неожиданно появившийся ком в горле, я, насколько позволяла одежда, изобразила поклон. «Добрый вечер, леди!» – произнесла я. «Кому добрый, а кому нет?» – отстраненно произнесла она, поднимаясь. Обойдя вокруг меня, леди чуть сморщила свой аристократический нос и вернулась на место. «Значит, вы утверждаете, что являетесь леди Валери Теранс?» Растягивая слова, уточнила женщина. «А где доказательства, что вы – это вы?» «Неделю назад я послала вам письмо, в котором предупреждала о своем визите», – напомнила я. «У меня есть с собой грамота, удостоверяющая личность, а также договор, который я передам хозяину дома». «Письмо, наверное, потерялось. А договор можете отдать мне». Она протянула руку, украшенную перстнями и браслетами. «Простите, ваша светлость, но договор я могу отдать только лично лорду Кимбалу». На лице дамы отразилось недовольство. Видимо, она не привыкла, когда ей перечат. «Не переживайте, милочка. Договор, о чем бы он ни был, вы спокойно можете отдать мне. Лорда Радана Кимбала в настоящий момент нет в поместье. Зато есть я, леди Джорджия Кимбал, его мать». Последние слова припечатали меня к полу. «Значит, я сейчас веду беседу со своей свекровью? Надо мной определенно висит самый злой рок на свете». В желании спрятать трясущиеся руки, я обхватила юбку, ощущая, как между пальцев потекли ручейки воды. «Простите, леди Кимбал, нас не представили должным образом. Документ, он же часть брачного договора, находится у меня в чемодане». Произнеся последние слова, я мысленно застонала. «Чемодан! Мой единственный спутник остался там, за дверью, под проливным дождем. Еще раз прошу простить, но я оставила его за дверью». Леди медленно взяла большой колокольчик и позвонила в него. Спустя минуту, а может и меньше, в комнату торопливо вошла горничная. «Принесите чемодан, который остался у входных дверей», распорядилась леди, приходящаяся мне свекровью. Когда слуги исполнили приказ, леди Кимбл невозмутимо произнесла: «Ну, показывайте документы». Вот так, на глазах у ее светлости и слуг, оторопев от такого неприкрытого неуважения, я обернулась. Но горничная и мажордом стояли с отстраненными выражениями лица. «Ничего не поделаешь, придется открывать». Кое-как, опустившись на колени, я расстегнула застежки и, стараясь не открывать широко, извлекла папку, перевязанную тесьмой. Можно смело сказать, что в этой невзрачной потертой черной папке находится вся моя жизнь и не очень радостное будущее. И это все я передаю в руки женщине, которая наблюдает за всем с неприкрытой неприязнью. Леди Кимбл бегло ознакомилась с документами, чуть нахмурив тонкие брови. «Да...» произнесла она каким-то своим мыслям. «Действительно, тот самый злосчастный договор. Но этого недостаточно, чтобы убедить меня». От таких слов мои брови сами собой полезли вверх. «В наше время даже самый бездарный маг может подделать бумагу. У вас должно быть кое-что еще. Татуировка». Совершенно спокойно я протянула левую руку ладонью вверх. На безымянном пальце красовался витиеватый узор, начинающийся от подушечки пальца, где новорожденной малышке оставили прокол, и заканчивающийся вокруг запястья, будто брачный браслет. «Такой красный!» – удивилась ее светлость. «Время на исходе», – а про себя добавила. «Мое уж точно!» Женщина отвернулась к окну, в размышлении постукивая кончиком ногтя по губам. «Да, в чем-то я могу ее понять. Не каждый день к тебе наведываются призраки из прошлого. А учитывая историю моей семьи за прошедшие 20 лет, то это прошлое, которое очень хотят забыть». «Ну что же», — наконец произнесла почти свекровь, — «леди Валери Теранс, с приездом в поместье Кимбл. Покоя для вас заранее никто не готовил, поэтому временно разместитесь в гостевых. Мой дорогой сын в данный момент отсутствует и прибудет только послезавтра. Я постараюсь подготовить его к такой встрече». Женщина вновь позвонила в колокольчик. Отдав короткое распоряжение горничной насчет моего дальнейшего пребывания, леди Кимбл, хотя правильное добавлять слово «старшая», отошла к камину и невидящим взором уставилась на пламя. Наверное, ее, как и любую мать, гложет сомнение, а может даже переполняет неприятные чувства. Но есть одно большое «но». Договор, скрепленный кровью, нельзя нарушать. Последствия слишком печальны. Комната, в которой, как выразилась горничная, я буду проживать всего день-два, была довольно уютной, хоть и холодной. Гостевые покои отапливают, если только заранее знают, что гость приедет, а обо мне почему-то не знали. Но этот вопрос меня интересовал сейчас меньше всего. Куда важнее сменить одежду и принять горячую ванну. А еще не мешало бы чего-нибудь перекусить. «Извините, мисс!» Я привлекла внимание горничной. «Клэр, к вашим услугам!» Девушка в веснушках изобразила довольно неуклюжий поклон, но у меня это недовольство не вызвало. «Клэр, я несколько часов провела в дороге. Понимаю, ужин, наверное, был давно, но могу ли я попросить хотя бы чашку горячего чая? Я посмотрю, что осталось на кухне. В отсутствие хозяина леди Кимбл не дает распоряжения насчет обедов и ужинов, предпочитая есть в своей комнате, а она в основном употребляет овощи. Не могу обещать роскошный стол». «Я буду рада даже маленькому бутерброду», — мило улыбнулась я. Отчего-то девушка вызывала во мне симпатию. Мелкие рыжие кудряшки обрамляли круглое личико в веснушках, дополняли озорной образ глаза цвета шоколада с молоком. Не удивлюсь, если в ее роду были ведуньи. В нашем королевстве такие глаза – их отличительная черта. У меня же бледно-голубые, не очень сочетаются с русыми волосами, приобретающими на солнце пепельный отблеск. Еще бы кожу с зеленоватым оттенком и точно русалка. Пока я принимала ванну и искала место, куда развесить насквозь промокшие вещи, Клэр принесла ужин. Видимо, мой злой рок решил все же сжалиться надо мной, потому что на подносе находились салат из овощей со сметанной заправкой, тосты и даже маленький, но очень вкусно пахнущий окорочок, а еще горячий чай. «Надеюсь, вам понравится?» – вновь смешно поклонилась девушка. «Посуду оставьте на столе, я утром уберу. Доброй ночи, леди!» «Спасибо большое! На такой ужин я и не рассчитывала. Доброй ночи!» В считанные минуты все тарелки опустели, и я забралась в холодную, но довольно удобную кровать. Итак, первая ночь в доме моего дорогого, во всех смыслах этого слова, супруга. Начало положено. Теперь главное поставить наши подписи под второй частью договора, которая хранится у мужа, и дышать будет легче. Левая рука наконец-то перестала гореть огнем, напоминая, что 20 лет с момента подписания договора вот-вот пройдут.